«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Для кого-то утро, для кого-то день, друзья. Сегодня я, Анастасия Аношко, и наши сегодняшние гости – Гузель Яхина, писатель, автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна». Вы нас слышите, Гузель?
Да, доброе утро, слышу вас отлично.
Доброе утро, ну вот и прекрасно. Друзья, мало того, что Гузель – автор романа, который звучал еще до того, как по нему начали снимать фильм, и этот роман был и в списках рекомендованной литературы разных уважаемых людей, и вообще был громким, и был и остается громким, теперь еще добавился сериал. И сериал сняла кинокомпания, в том числе, которая называется «Русская», 8 серий, и завтра будет последняя серия, сериал показывает «Россия-1». И уже охват публики, я так понимаю, что он чуть больше получается, чем у книги, правильно, Гузель? У вас есть какие-то данные по количеству людей, которые прочли ваш роман, и количеству людей, которые посмотрели сериал сейчас?
Ох, вы знаете, что касается тиражей, то эти вопросы, конечно, лучше адресовать издательству. Плюс тираж – это же просто цифра проданных книг, а к нему нужно добавить второе, третье прочтение в чтении библиотеки, в интернете. Поэтому здесь затруднюсь сказать. Могу только сказать о количестве переводов. Сейчас это 35 переводов, которые часть вышла, большая часть еще готовится к выходу. Теперь вот не знаем, когда появится, надеюсь, что все-таки в этом году.
Ну, это же надомная работа. Переводы, издания, особенно электронные. В общем, наверное, ничего не должно помешать. На самом деле, из последних новостей, а также из бурь, которые в соцсетях в наших местных, локальных, русскоязычных, они бушуют, эти волны и обсуждения, на сериал в том числе вылилась часть критики. То есть есть и восторженные отзывы, а есть очень критические. Обиделись коммунисты России, оскорбились, значит, там некие представители мусульманской общины. Как вы считаете, вообще отвечать и вступать в диалог с теми, кто был оскорблен, стоит или нет? Если да, то как?
Вы знаете, здесь за других я говорить, конечно, не стану, потому что та волна, которая возникла по поводу выхода фильма и каких-то деталей в фильме, имеющихся только в фильме, а не в книге, вот это, конечно, комментировать и отвечать не мне, а создателям фильма. Что же касается рассказанной истории, что касается приведенных цифр, в принципе, литературной основе самого романа, здесь я готова отвечать, и я этим вот и занимаюсь последние 5 лет. Я с удовольствием отвечаю на все вопросы, если они корректны. Я не отвечаю на вопросы, если они переходят из области литературы куда-то в область базарной площади. Поэтому вот здесь я готова к диалогу, я его веду, но по книге. Что касается сериала, здесь, конечно, лучше и корректнее будет спрашивать о чем-то у его создателей.
Да, там вроде бы там въедливые какие-то зрители, и часть, значит, зрителей стали обвинять там продюсеров, редакторов в том, что они там не те фамилии включали и так далее. То есть там есть как бы придирки именно по сериалу, но по смыслу. Давайте перейдем тогда к смыслу книги. Книга о женщине, маленькой женщине, которая, значит, живет некую довольно тяжелую, если говорить про книгу, жизнь свою.
Да.
Вот. И ее жизнь резко меняется, потому что она включается в процессы уже непосредственно, которые идут в стране. И несмотря на то, что и слоган сериала, и вы, кстати, я так понимаю, в своих интервью прежних говорили о том, что ваши мысли, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья, ну, как бы вот
да.
Это... Понятно, что бури, которые сейчас с обсуждением происходят, они, в общем, про другое, конечно. Этот вопрос никто не обсуждает, про счастье, которое внутри, которое можно вырастить и развить. Все говорят о том, антисоветчина это или нет. Ведь маленькая героиня вашего романа, она отправляется, она просто она становится переселенкой и отправляется в диких условиях, в дикие места, и выживает там и так далее. Как можно ли и это все слышат, ну, как бы это чувствуют, это и есть основная претензия, дескать, порочите честное имя советского народа. Как вы на это бы отреагировали?
Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, мой ответ, он не то чтобы не предполагается, но мы сейчас говорим об очень очевидных вещах. Потому что те цифры, которые я привожу, цифры раскулаченных, высоких в кулацкую ссылку, и тех, кто вообще побывал на спецпоселениях, а это, я напомню, 4 миллиона раскулаченных, 2,5 из них отправлены в кулацкую ссылку, и 6 миллионов вообще в целом побывавших, прошедших через трудовые поселения. Это цифры не мои, я их не придумала, я их взяла из научных работ, а именно из работ главного сотрудника, главного научного сотрудника Института истории Российской академии наук Виктора Николаевича Земского. Виктор Николаевич всю жизнь занимался темой спецпоселенцев, и все его научные труды и монографии посвящены этой теме. Я перед тем, как писать роман, конечно, знакомилась с трудами разных историков, но поняла, что именно у Виктора Николаевича цифры, конечно, базируются на совершенно документальной основе, потому что то, как он глубоко прорабатывает вообще весь контингент спецпоселенцев, как он анализирует всю статистику по ним. Я понимаю, что все это базируется совершенно точно на архивных данных, и это можно все посмотреть, все эти работы есть в доступе, в том числе в интернете. Это официальные цифры историка, который, кстати, давал цифры меньше, чем другие историки.
Меньше, вот, поэтому это вы взяли по минимуму.
Минимально. Ну, здесь не подходит обозначение минимум, максимум. Здесь есть просто исторический факт. Есть данные архивов, которые Виктор Николаевич Земсков поднял. Соответственно, все, что он в архивах нашел, он сложил вместе, и получилась эта цифра.
Скажите,
поэтому
вы...
я этой цифре доверяю. Вот и все. Поэтому здесь, мне понятно, кажется, что претензии, ну, как вы сказать, они, конечно, могут быть, но цифра, она есть цифра, и никуда от нее не денешься. Это научная цифра.
Да, хорошо, это понятно. Я, кстати, напомню нашим слушателям, которые уже начинают писать свои комментарии к нам в эфир, у нас есть два основных способа письменных с нами связаться. Это либо смс можно написать на номер +7 925 888 88 94 8, как наша частота, либо в Телеграм написать, если он у вас есть. Телеграм наш, чтобы я увидела ваше сообщение, нужно такой набрать. Говорит МСК бот в одно слово латинскими буквами. Там все понятно. И уже пишет, значит, Алексей Морозов. Понеслось. Классические либеральные мифы в эфире, Алексей. Да, 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 мы вас ждем. Давайте биться. Русский инженер пишет. Чем-то напоминает мемуары вашей бабушки, Настя. Это уже ко мне обращение. Я, кстати, хочу вам сказать, что я вот прочитала ваш роман. И вы удивительным образом, я не знаю, вы знакомились, вы же наверняка там в рамках подготовки читали воспоминания людей, которые, ну, как-то пытались фиксировать, да, что с ними происходило. Так вот, моя бабушка, она тоже, это было на Дальнем Востоке, и она была из крестьянской семьи также, которая там, в общем, она в итоге и сидела тоже в поселении, но это было такое существующее хозяйство, агропромышленное такое, куда всех там сгоняли работать. И вот манера... Моя бабушка записала тоже свои воспоминания, я их выложила в интернет, там, в общем, давала ссылки в своих соцсетях на этот дневник. И вы прям действительно очень точно поймали манеру. Мы образы мысли, образ изложения такая, вроде она и простая, такие простые вещи, таким простым языком, а чудовищно, на самом деле, читается. То есть ты понимаешь, что все вот эти вот невзгоды, которые мы сейчас переживаем, включая самоизоляцию, это вообще ерунда и ничто по сравнению с тем, что приходилось людям, ну, как бы с чем приходилось им справляться. И у меня к вам вопрос, а вы, как вы на самом деле думаете, вот это то, что было у нас в истории, оно должно быть однажды взято и обсуждено публично, и либо как-то вот осуждено, либо как-то, наоборот, сказать, ну вот, да, это, ну, так вот было, и это хорошо, потому что у нас был клевый опыт, зато потом долгий. Как вы думаете, мы ждем, наше общество это ждет, оно нуждается в этом, или оно в этом не нуждается?
Я не знаю. Это мой ответ. Я, честно говоря, не знаю. Я, на самом деле, писала книгу, честно признаюсь, исходя из очень личной причины. Мне хотелось просто разобраться в характере моей бабушки. Но позже выяснилось, что я вот этим текстом также и подтолкнула кого-то подумать о своих предках и поделиться со мной этими мыслями. И как-то постепенно, действительно, эта тема стала выплывать куда-то из частной истории уже в историю большую. Поэтому я не ставила перед собой каких-то больших глобальных задач, честно признаюсь. Мне хотелось, и мне было интересно рассказать историю все-таки частного человека, маленького человека. И, в общем-то, при написании романа я совершенно четко понимала, что никакие Новые вещи я не рассказываю. Больше того, я говорю о том же, чем давно уже все было сказано и переговорено, на самом деле. Поэтому даже я исключала из текста романа какие-то цифры, которые изначально там были, какие-то факты для того, чтобы выделить частную историю, а историю большую все-таки спрятать. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос, я не знаю. Наверное, да, может быть, нет, не знаю, не могу вам сказать, не могу вам сказать. Я могу только от себя вот добавить, что второй роман у меня тоже вышел, и называется «Дети мои», и рассказывает о немецкой автономии на Волге. И я тоже поняла, что после этого романа люди стали писать мне и стали рассказывать свои истории. Может быть, тоже кому-то он помог. Поэтому здесь моя задача, как мне кажется, это просто рассказать историю. И если эта история кому-то поможет чуть-чуть лучше что-то понять или задуматься, вот в этом, собственно, и есть, наверное, моя самая большая задача. Такой очень маленький шаг. Я вот мыслю такими маленькими категориями совершенно, а не большими.
А не национальная идея, а как бы это лучше выразить? Ну, вопрос именно, да, национальные компоненты, он важен или это на самом деле просто декорация, которая могла быть какая угодно? То есть вот у вас там, в том числе и к роману, были претензии со стороны, там, и, ну, не знаю, там какой-то директор Кривеческого музея там нехорошо как-то высказывался, что что-то там передернуто или там недостоверно передано, хотя, наверное, вы не ставили задачу документального какого-то этого кино или там романа. Как это применимо к то есть это важно, составляющая, или нет?
Если мы говорим о романе «Азурихи», то для меня это, несомненно, очень важная составляющая. Просто потому, что мне хотелось рассказать историю на двух уровнях. С одной стороны, мне хотелось рассказать, конечно, историю конкретной татарской крестьянки, которая в 1930 году перемещается из татарского села в Сибирь и там проводит 16 лет в ссылке. Это очень конкретная история, в которой отражаются также судьбы других раскулаченных. Но это один пласт. А с другой стороны, мне хотелось, чтобы одновременно эта история работала и просто как история о женщине, которая преодолевает свое языческое сознание, которая перемещается из прошлого, такого очень непонятного прошлого, которое, в принципе, прошлое с большой буквы. Это прошлое, которое то ли 100 лет назад, то ли 200, то ли 500 лет назад. Она перемещается, эта женщина, эта героиня из этого прошлого в настоящее. И она перемещается из одной культуры в другую. Потому что я хотела рассказать о двух жизнях. Вот первая жизнь была в одной культуре, и она была в прошлом, а вторая жизнь вдруг оказалась в настоящем дне и в другой культуре. Для того, чтобы вытянуть героиню из одного мира в совершенно другой. Поэтому здесь, конечно, была важна национальная часть, тем более, что я выросла в Казани, и я ощущаю татарское в себе, и мне кажется, я с большой любовью об этом рассказала. Поэтому все, что я знала о татарском быте, ну, не все, но, скажем так, многое, что я знала о татарском быте, об обычаях, которые есть в татарском доме, я как раз-таки и вложила в первую часть романа. Поэтому важно, да, конечно, было, чтобы Зулейха была татаркой, чтобы Зулейха была из восточной культуры, а потом из нее перемещалась в другую культуру и перемещалась в другое время, из прошлого в сегодняшний день.
А нынешнему читателю, нынешний читатель уже весь находится в нашем времени, как вы думаете? Или есть еще места, где...
Нет, я не хотела бы сейчас что-то провоцировать. Нынешний читатель, наверное, находится в том времени, в котором хочет. Просто потому, что интернет позволяет сегодня, мне кажется, совершенно спокойно находиться в сегодняшнем дне и даже немножко заглядывать в будущее. Поэтому все, кто хочет, сегодня уже в дне сегодняшнем. Ну, а те, кто хочет сам оставаться в прошлом, в этом решении. Здесь я бы вот не стала давать прямой ответ, а ушла бы от него.
Так, читаем сообщения. Уже вопросы к нам поступают. Очень активно. СМС наш. +7 925 88 88 94 8. Прямой эфир будет чуть позже, во второй половине. Будем принимать звонки. Готовьтесь. Но я вам продиктую номер. Вот сейчас вы взяли ручки, телефоны и набираем +7 495 код. 495-73-73-94-8. Но это позже. И читаем сообщение. Значит, уже была в 90-х гремевшая повесть Анатолия Приставкина с чеченским мальчиком. Кто ее помнит? Пишет некто, подписывающийся Яруга. Видимо, это фамилия. Вы аналогичные произведения изучали тоже, или вот вы просто изучили воспоминания, то есть документы, ознакомились с научными работами и наложили их на там, воспоминания вашей бабушки?
Ну, если мы говорим о именно исторической части и о подготовке исторического материала, то здесь я штудировала матчасть достаточно тщательно. Как я уже упомянула, это были научные труды, в основном это были труды Виктора Николаевича Земского. Также это был корпус мемуарный. На сайте мемориала есть прекрасный, очень большой мемуарный корпус. Я его изучала, я читала воспоминания тех, кто прошел через раскулачивание, через ссылку. Я вот в этих воспоминаниях, уже достаточно много их прочитав, увидела очень схожие вещи, какие-то схожие ситуации. Я их про себя называла мотивы. И эти мотивы я также в романе использовала. Поэтому тот узор сюжета, который сложился, он сложился не просто так, он сложился, конечно, на основе большей частью даже не воспоминаний бабушки, а воспоминаний других раскулаченных. Есть ситуация, мотив, например, о том, что забирали ночью часто. В суде моей бабушки это случилось, их также забрали ночью, потому что первый раз, когда пришли их забирать, не удалось, деревня их защитила, а второй раз пришли ночью и забрали. И был такой мотив, часто встречался, что очень долго везли по железной дороге. И везли-везли бесконечно, непонятно куда, никто не понимал, куда их везут. Потом вдруг останавливают, везут обратно, люди радуются и кричат, что поехали домой. А потом их снова останавливают и снова отправляют вперед. Вот этот мотив бесконечного болтания по железной дороге тоже есть в романе. Он тоже взят из воспоминаний. Или мотив «привезли, оставили, мы не были никому нужны». Это встречается, ну, чуть ли не в каждом втором мемуаре, просто действительно людей оставляли где-то в поле, в лесу, в тайге. И они выживали там, так и у моих героев книги оставляют, высаживают на берег. Они там должны вести первобытную жизнь и как-то
спасаться. А мне кажется, что это преступление со стороны государства было все-таки, на самом деле? Или это, ну, вот так вот было и было, мало ли где такое было, больше. У вас есть собственная оценка?
Все репрессии, которые были, это было большое преступление. И, в общем-то, тот закон о реабилитации жертв политических репрессий, который был принят в 91 году, в общем-то, он же обозначает позицию государства по отношению к этим людям. И бабушка моя, кстати, в скобках отмечу, в соответствии с этим законом, всю жизнь потом получала выплаты как репрессированная, как ребенок репрессированных, как ребенок, собственно, вместе с родителями.
Наталья Лед пишет: «Спасибо, Гузель». Евгений Маслов пишет: «Получил за реабилитацию раскулаченного деда в 2000 году $200. Это все». Наталья пишет: «На кого ориентирована книга? Тем, кто помнит те времена, уходящему поколению или молодежи? Эта книга, наверное, запоздала, была бы на острие дискуссии в конце прошлого века. Как вы думаете?»
Вы знаете, да, я тоже, честно говоря, когда писала текст, я думала, что я пишу об очень известных вещах, и что книга моя совершенно никоим образом политически не рассказывается. Это просто история женщины, и для меня вот эта вот личная история, история этой метаморфозы Зулейхи, она была гораздо важнее, просто потому что я понимала, что ничего нового в политическом плане, в историческом плане.
Оказалось, что очень
и вдруг, место, да? Да, вдруг оказалось, что оно воспринято как политическое высказывание. Это мне, конечно, удивительно.
Потому что возрождаются, да, вот эти вот все же идеи, так чуть-чуть все отошли, уже немножко подзабыли, начинают по новой пытаться восстановить светлый образ.
Вот что. Я просто имею опыт уже какое-то общение с зарубежным читателем. Дело в том, что книгу достаточно много переводили. И я ездила за рубеж встречаться, общаться с теми, кто читал книгу. И за рубежом эта книга часто воспринимается, конечно, как в первую очередь личная история.
Скажите, пожалуйста, почему там? Да? Там аналогичные процессы, на какие языки были? Куда вы ездили? Там тоже такие процессы происходили?
Я ездила в разные очень страны, от Ирана и до Германии, например. Это очень сложно сравнивать, и действительно реакции были очень разные в зависимости от того, где я рассказывала о книжке. Были страны, где не приходилось ничего объяснять про раскулачивание, про ссылку. Это страны бывшего соцблока, там все понимали. Есть страны, где приходилось делать вводную.
Это где?
Есть... Ну, например, в Иране, или, например, где-нибудь в странах Западной Европы, я рассказываю более подробно о том, что такое раскулачивание, когда это было, что это был за процесс, называю цифры. То есть вводный исторический контекст все-таки требуется. А есть страны, где вообще, я даже рассказываю о татарах и о том, что такое Татарстан, кто такие татары и что такое Казань. То есть есть страны, где об этом тоже приходится тоже рассказывать и делать вот такое введение.
В Иране об этом приходилось рассказывать или нет?
Нет, нет. Вот в Иране как раз таки был удивительный опыт, потому что в Иране... Они были совершенно... Они восприняли все, что касается вот мифологического пласта в романе. Там есть две сюжетообразующие легенды. Одна из них — коранический сюжет о Зулихе и Иисусе. Иисусе и Зулихе, правильно. А вторая — это о птице Симург. В Иране это все свое родное. Поэтому здесь я поняла, что они мне могут рассказать об этом. И там как раз-таки... Весь мифологический пласт был воспринят просто как какой-то свой.
А про Казань Западная Европа не знала, да? И кто такие?
Ну, я бы не сказала, что Казань не знает. Нет, это в середине 90-х, когда я впервые начала очень активно в Германию ездить, тогда действительно Казань ассоциировалась исключительно с Казахстаном. Сейчас Казань знают, сейчас они понимают, что это Волга. Я радуюсь всегда, что люди понимают о Казани. Но, конечно, все равно это не все. И все равно приходится пояснять, что вот татары – это мирный, светлый народ с культурой, где он живет, сколько татар в мире.
Там встретилась, когда Зулиха в самом начале еще живет там при муже, за которого... Он, ну, как можно сказать, что она за него вышла, в общем, который взял ее в жены, когда ему было 45, а ей 15, а вот ей уже 30, и вот она живет этот свой быт, значит, влачит. И там, значит, она называла про себя вот этих вот, вот эти комиссии, продразверстки и так далее, как красноордынцы, потому что когда-то ей рассказывала там бабушка, что была Орда, и вот они брали под... Мне тут вспомнилось, когда монголы в какой-то момент, я не помню, сколько лет назад пытались, из Монголии там был какой-то запрос, чтобы из учебников убрали... татаро-монгольской игры, чтобы убрали слово «монгольское». И татары, вроде бы, ну, какая-то там община отреагировала и тоже сказала, и татарское слово тоже уберите, потому что это не совсем мы. И там получалось, что как бы явление было, но назвать его, ну, никто ничего менять не стал, как мы знаем. Но это был тоже такой интересный штрих для того, кто в средней полосе России читает, для него это может выглядеть... удивительным. Передайте, пожалуйста, автору, что это первая книга за последние годы, которую мне одновременно несколько человек с восторгом рекомендовали. Такого единства я давно не помню. Гузель, большая Спасибо. Молодец. Пишет Спасибо. Анна Зарай. Националистическое, антисоветское, неинтересное, непрофессиональное кино из 90-х. Извините, просто надоело. Настя, здоровья и удачи. Д пишет, это Д, видимо, смотрит сериал, я так понимаю, и еще, на самом деле, сегодня, я так понимаю, что вы смотрите, кстати, вы смотрели целиком весь сериал, или вы по телевизору, как все включаете, еще не знаете, как будет выглядеть последняя серия, седьмая?
Нет, я смотрела, конечно, я смотрела дважды, я смотрела один раз, это была такая режиссерская версия, еще с черновым звуком, со всеми... какими-то визуальными еще не вычищенными местами, без титров. Вот это все было в августе прошлого года. А потом уже я смотрела финальную версию, уже финально смонтированную, немножко отлично от режиссерской, пару недель назад.
Смотрите, у нас сейчас, мы должны будем с вами сейчас прерваться на новости в середине часа, потом там немного анонсов будет, и вернемся, и будем принимать звонки, и я дочитываю все сообщения, их тут очень много. Гузель Яхиной, наши сегодняшние гости, писателю, автору романов «Зулиха открывает глаза» и «Дети мои», лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Кстати, «Зулиха открывает глаза» уже и в мемы пошло в интернете, вы, наверное, их видели, но все это обсудим после новостей. Новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Гузель Яхина, писатель, автор романов «Зулиха открывает глаза» и «Дети мои», лауреат премии «Большая книга», «Ясная поляна», а также соавтор сценария «Зулиха открывает глаза», сериала восьмисерийного, который сейчас показывает «Россия-1», и завтра уже будет последняя серия. Я так понимаю, что вечером сегодня будет седьмая. Гузель, вы с нами? Все еще.
Да, я здесь, только я хотела поправить. Я не соавтор сценария никоим образом.
А как же? А вы разве не участвовали в создании сценария? Я это в Википедии вычитала. Или как?
Ну, я не знаю, что пишет в Википедии, я ее не читала. Я хотела просто пояснить, что я написала роман. Так. Этот роман был сделан из сценария, который появился во время обучения в школе кино. Развитый сценарий. И позже этот роман был экранизирован. Мне предлагали написать сценарий, но я сразу отказалась, просто потому что не смогла бы, наверное, еще дольше вместе с историей о Зулейхе в голове и в сердце жить. Просто до этого уже очень долго с ним жила. Поэтому я отказалась, но я по просьбе канала, конечно, читала сценарий, читала его дважды. И давала комментарии, очень подробные комментарии от самых мелких вещей, связанных с татарским бытом или с историческими какими-то деталями, до крупных вещей, до каких-то узловых моментов. Но это были вот только такие консультативные, можно сказать, консультации это были, не больше. Я никоим образом не претендую быть автором сценария.
Ага, понятно. Но, тем не менее, конечно, вот нам пишут, прям люди пишут, Светлана пишет через Телеграм, говорит МСК-бот, и СМС, я напомню, +7 925 88 88 94 8. Прекрасный фильм, надо теперь книгу прочитать. То есть вы понимаете, что, конечно, показ сериала сейчас поднимет интерес к книге или уже поднимает. Вы, кстати, это чувствуете вот в течение этих недель или пока нет?
Ну, в течение этих недель я чувствую, что, конечно, очень много и позитивного, и негативного, и эта вот волна такая серьезная, я ощущаю по тем запросам, которые приходят на интервью, на комментарии. А что касается продаж, это, конечно, лучше спрашивать у издательства. Сейчас книжные магазины не работают. Знаю, что можно заказать уже с какого-то числа, в какого-то апреля книгу онлайн, но насколько этим пользуются люди, не знаю, не готовы.
Ну, можно ее просто читать там по подписке где-нибудь.
Да, можно, конечно.
Вы, кстати, лично переживаете вот эти все, ну, вот эти реакции, вот эти вопросы, там, нападки и так далее? Или вам, в общем, все равно вы все это так себе и представляли?
Ну, вы знаете, конечно, нельзя было представлять себе того, что сейчас поднялось.
Да?
Мне кажется, это... Да, да.
Не ожидали такого?
Не представляла такого размаха. Я понимала, что реакции могут быть очень разные, просто потому что я эти разные очень реакции почувствовала уже сразу после выхода книги. Книга появилась в 2015 году, и вот 15-й, даже больше, наверное, 16-й год я жила вот в этих реакциях. Конечно, это был не такой масштаб, как сейчас, совершенно нет. Но это были, да, и какие-то националистические претензии в Татарстане, да, их было достаточно много. Хотя вот тут оговорюсь сразу же, что, конечно, и любви из Татарстана, и благодарности из Татарстана я тоже услышала огромное количество. Больше того, первый перевод романа о Зулейхе, он вышел на татарском языке. И город Казань, конечно, администрация города очень поддержала съемки сериала, очень. Просто благодаря им сериал был снят так здорово и так быстро. Вот, поэтому были вот такие голоса. Были голоса, которые, конечно, да, обвиняли в билетаризации репрессий, что все представлено вовсе не так сурово и жестко, как было, что Зулейха обретает свое счастье в системе ГУЛАГа, и, собственно, это оправдывает сталинский режим. Вот такие были претензии. Были претензии обратные, опять-таки, в том, что это очернение прошлого. Ну, то есть спектр был очень широкий. Были, кстати, да, и претензии в том, что татарская женщина представлена такой очень симпатичной, очень духовной, а русская женщина Настасья представлена совершенно бездуховной. И в этом кто-то прочитал даже такую русофобию тогда еще. И это все было в очень небольшом масштабе, повторю, после выхода книги. Поэтому я ожидала, что может подняться волна негатива какая-то определенная. Эти голоса могут быть громче, просто потому что аудитория телевизионного канала, конечно, несравнима с аудиторией любой книги. Вот. Но я не ожидала, что это случится в таком размере, как сейчас случилось.
Ну, я вас поздравляю с этим. Вы же рады внутри, в душе где-то, что все-таки такая, ну, такое внимание. Это же внимание, ну, в том числе и к вам. Ну, и дальше столько материала, мне кажется, даже по вот тому, что происходит сейчас. У вас, кстати, вас этот период продолжает интересовать? Или вот вы, ну, уже как бы им наелись, все, сказали, что могли в Зулейхе открывать глаза, и дальше вы будете другие исследовать?
Я работаю сейчас над текстом. Я не знаю, получится или не получится. Это тоже история о раннем советском времени. Оно мне интересно. И она меня очень волнует.
Это даже а почему? Важнее. Это иррациональное что-то? Или вы можете как бы сформулировать, объяснить, почему у вас?
Ну, во-первых, это, конечно, okay. время, о котором мы знаем не так много правды и читали не так много правды. Это время, в котором рождались и взрослели для моего поколения, это бабушки и дедушки. Mm-hmm. Мои бабушки и дедушки рождались с 1909 по 1923 год, вот в этом периоде. Поэтому то время, в котором они формировались, для меня очень интересно. В-третьих, конечно, это время очень сложное и очень противоречивое, совершенно противоречивое. Где очень много трагедий, и трагедии эти имеют цену миллионы жизней. И, с другой стороны, это время, конечно, небывалого энтузиазма, небывалого подъема и вот этого вот веры в будущее и подъема искусства, подъема и литературы, и кинематографа, и поэзии. То есть это такое очень странное, очень манящее, очень противоречивое, совершенно электрическое такое время.
Да, спасибо. Вот давайте сейчас сообщение зачитаю, и после этого будем звонки принимать. Истории про несправедливость всегда и во все времена будут вызывать интерес читателей. Вот, и еще тот же самый человек пишет, в любые времена происходили эти вещи, и при царизме было много публикаций об ужасах жизни, и при капитализме, и при становлении социализма тоже, естественно, было. Почему надо было написать именно роман, а не простую документальную повесть? Болезненная тема сразу вызвала политическую оценку. Как вы выбирали форму? Почему роман?
Ну, вы знаете, здесь я совершенно повторю еще раз, что я сказала уже дважды. Я, когда готовила роман и писала его, совершенно не претендовала на какую-то...
Историзм. Женская история была.
Нет, не совсем так. Я понимала, что ничего нового в плане истории я не сообщаю. Давайте скажем так. Я ставила себе задачу, я эту задачу осознавала, создать книгу, которая была бы с точки зрения исторической безупречной, чтобы там не было каких-то ляпов серьезных, mm-hmm. и несерьезных тоже, чтобы сходились цифры, чтобы под вот этим вот личным повествованием, под историей маленького человека с мелодраматическим таким вот еще замесом, с любовью, с ребенком, вот чтобы под всей этой человеческой историей все же был глубоко спрятан, но был достаточно жесткий исторический каркас. И для меня очень важны комплименты историков, которые говорят, что этот каркас там виден. Это для меня прям вот бальзам на душу. Поэтому здесь я вот работала так. И совершенно не было цели создавать документальный текст, потому что написано на эту тему огромное количество всего. Можно читать до конца жизни.
А романов не так много на эту тему. Можно ли узнать, уважаемый, ее отношение к Солженицыну? Как вы... вообще относитесь?
Уважительные совершенно отношения. Уважительные, и все. Это из его работ я, собственно, и узнала большую часть того, что я знаю о ГУЛАГе.
Одобряет ли Гузель татарский национализм? Например, запрет татарам создавать семьи с русскими вплоть до отречения от татарской семьи, спрашивает Марина через Телеграм.
Я про такое не знаю. Я про такое не слышала даже, честно признаюсь, для меня это странная какая-то новость. Я могу вам сказать, опять-таки назвать цифры. Я специально интересовалась долей смешанных браков в Татарстане, потому что мне это просто интересно, и мне было важно понимать, что с отношениями русских и татар именно вот на таком очень базовом уровне происходит. Так вот, в советское время доля смешанных браков составляла порядка 30%. В третьем тысячелетии, я сейчас не помню точно год исследования, но это было точно после 2000-го, доля смешанных браков составляет также 27 или 28%. Это означает, что, на мой взгляд, народы уживаются. И ни о каких запретах, я честно признаюсь, не слышала.
Ну, это,
я,
наверное, какие-то как сказать, такие установки, может быть, где-то кто-то дает. Но вопрос вы ответили, вот
цифры,
вы ответили. Вы этого не видите,
я очень люблю
нет.
цифры. Вот цифра говорит сама за себя, 30%, тогда, mm-hmm. сейчас. Вот у меня все мои, ну, почти все, братья и сестры двоюродные, они тоже смешаны в браках. Поэтому пишут, здесь значит, для меня это совершенно все нормально, да?
Два человека. Тот Руслан пишет, брать за основу рассказы обиженных властью ростовщиков, это все равно, что писать книгу по рассказам Ходорковского, какой он бедный и несчастный. И тут же следом пишет другой слушатель. Это могло коснуться каждого, каждую семью. Не понимают люди, что наказание было без вины. Столько сломанных жизней, человека ломали, втаптывали в пыль. И какая должна быть внутренняя сила противостоять облеченным властью тупым людям? Я бы не смогла, понимаю. Откуда в людях такая сила была? И воспоминания. Ага, ну это тут прям опять воспоминания моей бабушки, которая на самом деле вообще, она перекликается, конечно, с этим вашим романом. Там бабушка росла в таких условиях, с которыми она не собиралась соглашаться жить. Она там рано бежала, была такая из крестьянской семьи, стала учительницей рано, ее включили в тройку, наоборот, раскулачивающих. А потом она, значит, там усомнилась в необходимости корову забирать там у какой-то семьи, и за ней потом пришли. Сначала крестьяне их там пытались убить, а потом пришли уже из центра, значит, за диссидентство. Ну вот. И да, там дальше история тоже. И тоже счастье, кстати, нашла вот в поселении, в итоге там и мужа, и моего дедушку, можно сказать. Но это, да, сложно все. Давайте звонки, я обещала, будем принимать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Владимир Скантемировский. Очень глубоко интересовался этой темой, мне 68 лет. И тогда еще были живы те люди. И более того, скажу, у меня жена была татарка, к сожалению, умерла. Я когда женился на ней, в Уфе жила, очень сложно было. Но я доказал им, что я прав, и да, я даже ее сестер окрестил. То есть я и как духовный миссионер был. И я вам хочу рассказать. Разговаривал глубоко и серьезно, и у меня записи есть. Я тогда думал, советская власть вечная будет. Кто был в ГУЛАГе? Так вот, ГУЛАГ охраняли в основном калмыки и татары, потому что была неприязнь национальная. Стреляли в упор, резали, то есть оттуда не убежишь. И где охрана была татар, там все, там побегов не было. И заградотряды последнюю Великую Отечественную войну, татары и калмыки. Если мы правду будем говорить, давайте говорить до конца. С приветом, Христос воскресе!
Да, вот я думаю, что это не требует каких-то комментариев, поэтому здесь я просто жду следующий вопрос. Или я знаю, что
да, следующий, или... я думаю, что, ну, как человек сказал...
Да? Высказался, да? Спасибо.
Спорить, да, выкладывайте в интернет, может быть, кто-то найдет ваши записи, наконец, уже и прочитает. 7373948, наш прямой эфирный номер. Задавайте ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Николай, Москва. Да. Можно сначала совет, а потом вопрос?
Совет кому? Гузель Яхиной?
Да.
Ну, смотри, я очень заинтересована.
Написать книгу про власовцев или бандеровцев, и она получит Нобелевскую премию 100%.
Так,
а
хорошо.
Если совет напишет, правда, про Ку Клукс Клан, то ее будут гонять по всему миру, пока не посадят. А теперь вопрос. Аплодирует Госдеп Ходорковским ее книги и сериалы? Ага,
спасибо большое за вопрос. Вот видите, как у нас есть, Гузель, видите, у нас да. есть плюс и минус, и люди быстренько поляризуются в одну сторону и в другую. Вот вас это не коробит? Ну, это нормально, да? Это же человеческая натура.
Дело в том, что я сейчас немножко вклинюсь в череду этих вопросов, которые, в общем-то, не требуют от меня ответов. Я просто скажу два слова о том, о чем, собственно, была написана книга. И те, кто прочитал книгу, мне кажется, по отзывам я это вижу, понимают этот посыл. Книга была написана, в общем-то, о том, как очень разные люди, оставаясь наедине со смертью, оставаясь наедине друг с другом, они объединяются. И от них отлетают, отсваливаются просто, как скорлупа ненужная, всякие предрассудки, в том числе национальные, в том числе социальные предрассудки. Люди остаются просто наедине друг с другом и наедине, вместе объединяясь, противостоят смерти. Вот книжка, в общем-то, об этом, она не об ужасах совершенно сталинского режима, она не о национальном, она скорее о том, что объединяет людей поверх национальности. Она об общечеловеческом, я бы сказала так. Ну хорошо, давайте следующий вопрос.
7373948, я вижу, что нам звонит наш Михаил. Михаил, здравствуйте. Это наш постоянный слушатель.
Доброе утро, девушки. Привет. Дорогие. Михаил из Московской области. Я хочу пожелать... талантливая писательница, стойкости. Вы будете сталкиваться вот с этой профанацией, понимаете? Два звонивших до меня человека, это люди для меня нерукопожатные. Это открытый нацистский такой эффект, понимаете? Сказать, что охранники были Ну, если говорить о татарах и русских, то нахождение татарского народа внутри России – это один сплошной смешанный брак. И кроме позитива национального здесь ничего нет. Значит, 20 век, Советский Союз – это две трагедии. Трагедия войны с нацизмом, фашизмом. И вторая трагедия, не менее страшная – это большой террор, раскулачивание и, в общем-то, перманентное насилие над собственным народом. Это насилие коснулось всех сфер и деятельности, и всех слоев населения, и всех групп, от интеллигенции, военные, и крестьяне, и все. Ведь раскулачивание имело под собой циничнейшую причину. Это золото, которое нужно было заплатить Западу за станки, за оборудование и так далее. И Запад в этом не виноват. Хлеб отнимался потому, что кривые мозги одного великого знатока, так сказать, словесности, я имею в виду Сталина, были вывернуты так, что он действительно воспринял идею абсолютной власти, а для крестьянства, которое составляло до 90% населения, ну, там, до революции и так далее, это коллективные хозяйства. В конечном счете, эти коллективные хозяйства и колхозы показали свою абсолютную несостоятельность, теперь их нет. Потому что Сталин на протяжении всего его властвования при Сталине в России был голод. Голод
Михаил,
был всегда.
Гузель, значит, есть у вас вопросы или у вас просто вот...
То, что показала Гузель, это маленькая, очень маленькая частица абсолютной правды. Тоже произошло и с моей семьей и так далее. Маленькая-маленькая. И вот если ее увеличить в миллиард раз, и вот тогда мы поймем, что тогда было. И эта тема закрыта, к сожалению, ей принадлежит будущее. И никогда мы не очистимся, пока не скажем всю правду о ГУЛАГе.
Она не закрыта, Михаил, все публикуют. Спасибо вам большое за звонок. Гузель, вы понимаете, о чем вы написали, на самом деле, роман сейчас? Вот у нас тут слушатели пишут прям как из пулемета. Вот, да. И что самых либералов в действии и наоборот. Еще звонки принимаем? У нас ряд наших прекрасных слушателей, которые вот с нами долгие годы. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы читали роман?
Добрый день, Юрий. Добрый день. Москва. Одна реплика на предыдущее выступление. У меня два родственника по отцовской линии. Это дедушка, его отец, которого завалило в меловой шахте в селе Старая Белогорка в 1932 году из-за диверсии. А с другой стороны, дедушка по маминой линии, который был учителем, и на станции «Зима», когда заканчивались уроки, он преподавал, он оставался ночевать в школе, потому что он был сыном репрессированного священника. Поэтому я, в отличие от Михаила, могу говорить объективно, а не как Михаил с такой страстью. Но у меня вопрос просто, Гузель. Гузель, вы не читали книгу Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял народы»? Вот если читали, то ваше отношение какое?
Нет, я не читала.
Ну, я бы порекомендовал вам прочесть.
А вы читали «Залихо открывает глаза»? У меня встречный вопрос к вам.
Нет, не читал, я смотрел кино.
Будете, а вы вот сериал смотрели, да, сейчас?
Да.
Книжку будете
читать?
Она очень отличается.
Вы знаете, я понимаю, что это субъективная точка зрения Зулихи на конкретного маленького человека, скажем так, то есть жизнь маленького человека в огромной стране. Но если смотреть объективно, то не все так было однозначно, как вот, то есть нет черного и белого, как представляет Михаил.
Ну хорошо, спасибо вам большое. Это был как бы спор с Михаилом, я поняла. Гузель,
спасибо, что... Вот Юрий так здорово сказал, действительно не было черного и белого. Всегда с трепетом слушаю, вот когда мне рассказывают читатели за рубежом о книжке, и один из самых больших комплиментов это то, что в романе «Я Зулихи, о детях моих», о детях Волги в переводе они называются, действительно читатели не видят разделения на черное и белое, а все-таки видят более спокойную, более отстраненную позицию. В общем-то, я стараюсь ее придерживаться.
А Джонас тут же провоцирует вас и говорит, а что, в нацистах тоже нет черного и белого? Сразу отвечая на...
Нет, мы же говорим сейчас не о нацистах, мы же говорим сейчас о тех темах, которые я раскрывала. Я говорила о совсем других вещах.
Пока слушатели перекидываются между собой, спасибо, Гузель, за интересное чтиво. Мне это непонятно, не то время, но все равно спасибо. Но вы почитайте, посмотрите. Действительно, я прочитала роман, и я тут же стала смотреть сериал в рамках подготовки к программе уже сериал. И это разные все-таки, и разные начала и так далее, поэтому я всем рекомендую и то, и то. Для того, чтобы не быть вот таким вот, не читал, но осуждаю, все-таки времени сейчас у многих много, как раз займитесь, займите позицию. Гузель, спасибо за ласковое написание истории, пишет 90-й. Вопрос Гузель, она пошла в школу кино учиться на сценариста, но сейчас решила быть романистом, ей это больше нравится?
Вы знаете, если сокращать все то, что происходило со мной за последние несколько лет, то да. На самом деле, я изначально мечтала о сценаристике и планировала ею заниматься, но погрузившись в мир кино, я подумала, что, пожалуй, мне больше нравится мир литературы.
Слушайте, ну я даже... Давайте последний самый звонок давайте. Принимаем, принимаем, да, принимаем, хорошо. И все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия, Гузель. Вы знаете, это Гургин. Дело в том, что я хотел в данном случае воспеть осанну рабочей Чулпан Хаматовой. Дело в том, что с моей скромной позиции такого, знаете, стихийного кинокритика, она полностью лишена штампов. Она не страдает болезнью актер-актера. То есть нет вот этого, знаете, и с другой стороны, нет сусального изображения с позиции большого брата по отношению, конечно же, к татарам, я имею в виду татарскому быту, да. Ни о каком национализме в данном случае говорить нельзя. Сергей Леонидович Доренко говорил, я отношусь ко всему татарскому как к мучному и сладкому. А вот в данном случае интересно посмотреть на те кристаллы правды, которые сфальсифицировать невозможно. А мне кажется, это потрясающий выбор Чулпан на эту роль. Спасибо.
Спасибо,
спасибо
вам большое.
Большое за ваше мнение. Я согласна с тем, что, конечно, Чулпан сыграла блестяще. Мне кажется, что это ее одна из лучших ролей. Может быть, лучшая, я страстно понимаю, но все же она блестяще сыграла метаморфозу. От, ну, все метаморфозы героини, давайте скажем так, на время немного.
Ну, там я тогда уж и дополню, что в фильме снимается еще и роман Мадянов, который мне очень понравился тоже, и Маковецкий, и Баширов, и вообще там, в общем, такой состав приличный.
Роза Хайруллина, да.
Да-да-да-да-да, и прям есть... отдельные места и сцены, которыми можно просто отдельно, даже вот отдельно наслаждаться. Мне понравилось. Я не вхожу в число критиков. Хотя я еще до конца сериал не досмотрела, надо сказать. Посмотрим.
Он еще не показан до конца, да?
Он еще не показан, но в интернете, мне кажется, не знаю. Ну да,
в общем, нет, вряд ли есть что-то. Я думаю,
вряд ли, но ждите. Сегодня вечером на «Россия-1», если у вас все еще есть телевизор. У вас есть телевизор, скажите, пожалуйста, Гузель.
У меня телевизора нет уже 15 лет, но я его купила в прошлом году специально для того, чтобы выводить туда на телевизор при помощи
смарт-ТВ. Все, понятно. Что, чтобы лучше смотреть уже не перед экраном смартфона или компьютера. Гузель Яхина, писатель, автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» была у нас сегодня в эфире. Всем спасибо. И вам, пожалуйста, спасибо, Гузель. До свидания. Новости.
Спасибо, до свидания.